Один из самых популярных аттракционов в парках развлечений известен во всем мире под разными названиями. В России это американские горки, во Франции – Les Montagnes Russes, русские горы, в США – Rollercoaster, роликовая каталка, или русские горы, в Германии – Achterbahn, дорога в виде восьмерки. Путаницу с названиями помогает разрешить история развлечения. Горки появились в России как народная забава, массовую популярность обрели в Европе, а запатентовали аттракцион с виражами, напоминающими знак бесконечности, уже в Америке. Катальные горки были традиционным русским развлечением. Катались на Руси чаще всего на Масленицу, сначала с естественных холмов, а потом со специально обустроенных горок. Высокие деревянные конструкции обмазывали навозом, поверху утрамбовывали снег и заливали водой до появления плотной ледяной корки. Ловко скользили с горок на ледянках, решетах, покрытых в несколько слоев навозом и льдом, буках, заледенелых корзинах, катульках, выдолбленных досках заостренным носом, а также на промерзших шкурах домашних животных. Катальные потехи любили и царствующие особы. При Петре и масленичное гуляние с катанием проводили в центре Петербурга. При Анне Иоанновне, позже прославившейся и своим ледяным домом, катались всем двором, удивляя странностями иностранцев. «Милая моя, вы весьма любопытны и так любите странности, что мне никогда бы не простили, если б я не описала вам новой забавы, занимавшей двор нынешнюю зимою. Это ледяная гора, построенная с верхнего дворцового этажа на двор. Она довольно широка, так что по ней может спуститься коляска, имеет по обеим сторонам небольшие борды. Ее устройство следующее. Сначала сколочены были доски, которые поливали водой, пока наконец вся отлогость не покрылась льдом значительной толщины. Придворные дамы и кавалеры садятся в санки, спускаются сверху горы и несутся вниз с быстротрою птицы. Иногда санки случайно сталкиваются одни с другими, тогда катающиеся опрокидываются, и это всем, как можете представить, доставляет смех. Всякий, кто имеет вход ко двору, должен кататься, так они называют забаву и, к счастью, никто еще не сломил себе шеи. Из письма леди Ронда, супруги английского посланника при российском дворе, к ее приятельнице, 1735 год. В словаре географическом Российского государства, 1807-1808 годы-годах, ученый и литератор Щекатов писал, «Вороньенбаум есть на преимущественнейшая в своем роде катальная гора». Долгое время автором павильона катальной горки считали Растрелли, и впервые это суждение было опровергнуто лишь в начале нашего столетия. В 1902 году Успенский писал, что в найденных документах Государственного архива Министерства иностранных дел упоминается вместе с голландским, китайским, дворцом гора, которую строил, как и китайский дворец, архитектор Ринальди. Графическим подтверждением авторства Ринальди является гравированный альбом орненбаумских построек Ринальди. 10 листов этого альбома посвящены катальной горке. В конце XVIII века о катальной горке в Вороньенбауме Георгий писал, «Гора есть свод около 10 саж. Вышины, имеющие верху с галерею и увеселительным домиком, в коем находятся 6 резною работы и по золотою украшенных одноколок, наподобие триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей, скат и вообще все так же, как было в царском селе. На каждой стороне ската есть покрытая колоннада. Покоя вверху и внизу прогуливаться можно, и особливо вверху, не токмо вольный воздух, но и весьма приятный вид имеет». Катальная горка в царском селе, воздвигнутая в 1753-1757 годах по проекту Растрелли и техническим расчетам механика Нартова, и в Вороньенбауме, построенная Ринальди в 1762-1774 годах, поражали архитектурным замыслом и размахом. Идея сооружения этих горок восходит к традиционному народному развлечению – катанию с ледяных гор. При создании архитектурно-пространственных композиций монументальных гор зодчие решали проблему впервые, ибо у катальных гор не было архитектурного прообраза. Вороньенбаумская катальная горка – крупное и сложное сооружение, созданное Ринальди в Вороньенбауме. Она была и одним из самых своеобразных творений зодчего. К южному выступу павильона катальной горки примыкал волнистый скат, состоявший из 4 горок. Он имел 3 колеи шириной более 6 метров, средняя из которых служила для катания. Коляски двигались по вырезанным колеям деревянных скатов. Боковые колеи предназначались для подъема колясок с помощью специальных приспособлений с блоками. Скат начинался с галереи террасы третьего этажа, от которой шел подъем на спусковую площадку. Она была расположена на высоте примерно 20 метров. Остальные три горки, высота которых последовательно уменьшалась, преодолевались за счет инерции движения. По обеим сторонам ската были сооружены крытые каменные колоннады галереи протяженностью 532 метра. Их плоские крыши являлись верхними галереями для прогулок, огражденными балюстрадой, их украшали сотни декоративных ваз и скульптур. 17 башенок входов с внутренними лестницами соединяли нижнюю и верхнюю галереи. Средние части были акцентированы двухъярусными башнями, которые завершались куполом со звездой. Колоннады закруглялись, образуя площадь. В центре площади проектировался каменный обелиск. Его должен был завершить металлический вензель Екатерины II с короной. Пьедестал собирались украсить барельефом, изображающим коленопреклоненного Ринальди, преподносящего императрице проект собственной дачи. Ринальди придавал катальной горке огромное архитектурно-планировочное значение. Он связывал ее дорогой с Большим Меншиковским дворцом и парадно оформлял подъем на территорию собственной дачи. Туда должны были вести два всхода полукруглой лестницы, окаймленной балюстрадой со статуями. Подпорную стенку предполагалось декорировать нишами и статуями, а нижнюю площадку – фигурным фонтаном. Балюстраду верхнего уступа должны были украсить вазы. Такой подход к собственной даче со стороны катальной горки не только подчеркнул бы значение горки в композиционном строе всего ансамбля, но и перекликался бы с решением лестницы Большого дворца. Участь катальной горки была подобна судьбе ряда других построек собственной дачи, которые из-за незначительности сумм, отпускаемых на их содержание, приходили в упадок. Уже в 1785 году архитектор Иван Ситников производил реставрации горки, а в конце XVIII века ремонтные работы проводил архитектор Иван Фок. Все это, однако, не приводило к желательным результатам. Сырость продолжала разрушать деревянные скаты, а также перекрытия и фундаменты колоннад, которые в 1813 году и вовсе рухнули, разобраны они были в 1858-1861 годах. Еще задолго до этого, в 1801 году, катание на горке прекратилось. В 1818 году император Александр I отпустил 50 тысяч рублей на перестройку павильона катальной горки. Реконструкция должна была проводиться по проекту архитектора В.П. Стасова, 1825 году. Однако к работам не приступили, а в 1827 году предполагаемая перестройка была отменена вовсе. Указ, изданный по этому поводу Николаем I, гласил, отменяя предположенную перестройку павильона при каменной катальной горе в Ораниенбауме, повелеваю, отпущенные на то в 1818 году 50 тысяч рублей и приобретенные на них проценты, обратит на построение дома для псово-егерской охоты, по избрании удобного всему места в окрестностях Петергофа. К середине XIX века колоннады катальной горки представляли собой живописные развалины. В архитектурное оформление колоннад входило 160 пилонов и 772 колонны. Поэтому легко себе представить это поистине гигантское сооружение, сравнимое по масштабам с памятниками античности. В статье, подписанной псевдонимом Орненбаумский сторожил, в журнале «Иллюстрация» 1847 года говорится, что пространство между колоннадами, по которому проходил скат, поросло мелким кустарником и робкие зайцы избрали это место своим прибежищем. До наших дней не дошли ни колоннады, ни волнистые скаты, ни их руины. Сохранился лишь один павильон катальной горки, но и он является замечательным памятником творчества Ринальди. Павильон катальной горки расположен у северной границы Верхнего парка. Это высокое 33-метровое трехэтажное каменное здание. Оно увенчано куполом в форме колокола, покоящегося на деревянном барабане, украшенном резными гирляндами. С трех сторон к основному цилиндрическому объему здания симметрично примыкают прямоугольные выступы с плоской крышей. На подиуме установлена колоннада тосканского ордера, связанная балюстрадой. Она образует открытую галерею, которая окружает павильон. Колоннада второго этажа поддерживает балкон-террасу третьего этажа, самого высокого и парадного. Балкон-терраса, с южной стороны которой спускалась некогда катальная деревянная гора, ограждена также балюстрадой с вазами. Фасады третьего этажа расчленены пилястрами коринфского ордера. На стыках центрального сферического объема с прямоугольными выступами поставлено шесть колонн. Они смягчают грань при переходе одного объема к другому. И третий этаж павильона, и возвышающийся над ним барабан тоже окружены балюстрадами с декоративными вазами. Между выступами с восточной стороны павильона на высоту цоколя поднимается красиво расположенная полукругом наружная лестница с двумя всходами. Когда-то такая же лестница была и с западной стороны. Белый архитектурно-пластический декор павильона оттеняет лазурно-голубого цвета стены, которые придают ему праздничность и легкость. Многое в художественном облике павильона катальной горки напоминает нам об угасавшем стиле барокко, рококо. Это и отдельные элементы в композиции фасадов, и сложных очертаний алебастровые декоративные вазы, их более 100, причудливой лентой обрамляющей 4 яруса павильона. Некогда внешнему облику павильона особую изысканность придавала деревянная залоченная барочного характера скульптура, украшавшая барабан купола. По своему объемно-пространственному решению павильон катальной горки напоминает Эрмитаж в Царском селе. К центральному корпусу здесь также примыкают массивные флигеля, но их три вместо четырех флигелей, как в Эрмитаже, и они не так сильно выступают вперед. Менее изрезанный план предопределил более ясную композицию. Архитектурным формам павильона катальной горки в целом присуща классицистическая сдержанность и конструктивность, а пластическому убору – четкость. Эта двойственность позволяет рассматривать павильон катальной горки как памятник переходного периода, времени раннего классицизма. Наружная парадная лестница павильона катальной горки ведет в вестибюль, по поводу которого Успенский замечает, что нигде, быть может, Ринальди с меньшими средствами не достигал более цельного и чисто архитектурного эффекта. Этот овальной формы интерьер с отличным белым лепным орнаментом, данным на светло-зеленом фоне, характерен для Ринальди. Так, по приему решения его интересно сопоставить с овальным будуаром Гачинского дворца. Здесь также имеются располубки в перекрытии, также изогнут их карниз, а центр перекрытия образует эллиптический по форме медальон. Некоторые же детали орнаментики напоминают убранство парадной лестницы мраморного дворца. Например, характер композиции, помещенной в прямоугольных пана на стене против входа, ассоциируется с композицией перевязанного гирляндой щита с оружием, помещенной на стене парадной лестницы мраморного дворца. Значительный интерес представляет пол вестибюля, облицованный искусственным мрамором. Оранжево-желтые полосы с плетеным стилизованным растительным орнаментом образуют три круга, центральный из которых – больший. Это предельно ясная схема, красиво выделяясь на светлом фоне основного поля, удивительно органично согласованная и с перекрытием, и со всем композиционным строем интерьера. Из вестибюля влево отходит, живописно изгибаясь веером, лестница. Она занимает южный выступ здания. Лестница перекрыта куполом, на котором расположены несколько расширяющиеся к низу овальные медальоны. Тонкая лепка, которой украшена эта часть лестницы, состоит из трильяжной сетки в сочетании со стилизованным и реалистически трактованным растительным орнаментом. Светло-зеленый и светло-голубой, сиреневый и опалевый фон стен с мягкими, как бы перламутровыми переходами делают этот интерьер необычайно нарядным. Кованая орнаментальная решетка полукруглой площадки лестницы придает ей еще большую утонченность. В решении вестибюля лестницы следует отметить определенную закономерность в использовании декоративного убранства. Степень насыщенности декоративными элементами увеличивается по мере приближения к парадным помещениям, круглому залу и примыкающим к нему двум небольшим кабинетам, охотничьему и фарфоровому. Круглый зал – удивительно парадное и праздничное помещение. По своему объемно-пространственному решению он похож на своеобразный павильон. Зал диаметром более 12 метров перекрыт куполом. По трем осям зала, в соответствии с тремя выступами катальной горки, размещены двери. Они соединяют круглый зал с лестницей, охотничьим и фарфоровым кабинетами. По центрам трех стен между выступами расположены тройные окна-двери, среднее из которых решено в форме высокой арки с полуциркульным завершением. Они выходят на балкон-террасу, с которой развертывается панорама парка и залива и ощутимо связывают интерьер с природным окружением. Декоративное убранство зала и необычное решение его пола усиливает это ощущение. Пол круглого зала также, как и полы вестибюля и охотничьего кабинета, облицован искусственным мрамором. Это единственный в нашей стране сохранившийся памятник архитектуры XVIII века, полы которого исполнены в подобной технике. Композиция пола состоит из ряда окружностей полос. На их фоне свободно и непринужденно как бы нарисованы орнаменты в виде стилизованных побегов и цветов, что придает полу зала известное сходство с наборными паркетами Ринальди. Этому способствует и тональность пола, в котором цвета подобраны так, что они без резких границ переходят один в другой. Более четко выявлена в цвете средняя часть пола в виде круглого медальона венка, в центре которого помещен выполненный с поразительным мастерством фазан, держащий в клюве веточку. Искусственный мрамор пола светло-синих, розоватых и зеленоватых тонов перекликается с такой же отделкой стен. Наличники дверей также сделаны из искусственного мрамора. Их зеленовато-сероватый тон хорошо согласован с фоном расписанных полотнищ дверей. Они декорированы изящными композициями, составленными из растительных и ракальных мотивов, в верхней части которых изображен полузатемненный диск луны. Над дверями зала помещены живописные десюди порты Нептун, Амфитрита и Нимфа на дельфине, исполненные тарели. Они овальной формы и окружены лепко в виде венка. По их сторонам расположены вертикальные цветочные полоски, увенчанные высокими вазами с цветами. Вся эта композиция придает стройность простенку с дверными проемами. В полной гармонии с цветовой характеристикой зала исполнены росписи Шестипана. Они расположены в простенках между дверями и окнами дверьми и выдержаны в блекло-зеленом и желтом тонах. Их композиции составлены из мягко изогнутых зеленых побегов, цветов, гирлянд и венков, в которые включены музыкальные инструменты, лира и труба, а также атрибуты охоты, луки, стрелы, охотничьи рога и колчан. Композиция купола, венчающего зал, как бы отвечая схеме пола, состоит из двух частей, средней, расписанной под трельяж и декорированной ветвями и листьями, широкой полосы по дуге, разделенной на отдельные пана. Они согласованы с членениями стены и поддержаны решением фриза, украшенного консолями в полном соответствии с архитектоникой зала. В живописное убранство купола, орнаментальный рисунок которого переплетен с изображением ваз, фонтанов и бегущих оленей, пластично включены лепные гирлянды и венки. Двумя лепными золоченными венками окружена средняя часть купола. За его трельяжной сеткой изображено голубое небо, и в зал как бы проникает верхний свет. Этот прием, иллюзорно раскрывающий внутреннее пространство помещения, придает художественному облику круглого зала еще большее сходство с павильоном. Росписи круглого зала сделаны орнаменталистом Бароцци. В расходных записях 1767 году сказано, что Бароцци исполнял в Каменной Горе по опробованным чертежам живописные работы, писал своими красками и золотом плафон и стены в зале круглом за 1600 рублей. Фарфоровый кабинет расположен в восточном выступе павильона Катальной Горки и представляет собой небольшое помещение площадью около 25 квадратных метров. Но кажется он достаточно просторным благодаря своей квадратной форме и обилию света. Фарфоровый кабинет с трех сторон освещен четырьмя окнами. Композиционное и живописное решение центральной части плафона усиливает это ощущение. Парящие амуры, лишь небольшие акценты на фоне голубого неба, создающего иллюзию открытого пространства. Потолок, стены и пол кабинета были расписаны Бароцци. В расходных записях 1767 года имеется сведение, что живописного дела мастер Серафина Бароцци расписывал кабинет, убранный фарфором за 1500 рублей, в нем же за 1100 рублей написал пол наподобие фарфора, покрыв его светлым лаком. 40 различных по размеру и форме лепных консолей, связанных в единую композицию замечательным по тонкости исполнения живописным и лепным орнаментом, составляют основной декор кабинета. Прием оформления стен консолями характерен для Ринальди. Мужа его видели в буфетной дворца Петра III. Использовал его Ринальди в предметах прикладного искусства, проекте горки для фарфора. Некоторые из консолей поддерживаются фигурками обезьян. Вот почему это помещение получило название «Кабинет обезьян». Кроме того, в XVIII веке на консолях стояли мифологические фарфоровые группы, из-за чего первоначально обезьяний кабинет, который в архивных документах значился как помещение, где будет убрано фарфором, назывался еще и мифологическим. В 1776 году 8 июля в Орненбаум прислана при письме архитектора Ринальди 40 фарфоровых фигур с указанием, что они принадлежат в Каменной Горе в кабинет на сделанные места по стенам и что эти штуки в кабинет по местам и были поставлены. Фарфоровые группы были выполнены с 1772 по 1775 год талантливым художником-скульптором Мессенского завода Киндлером и мастером Асье. Эти миниатюрные изящные статуэтки органично входили в композиционное решение отделки кабинета, удачно дополняя ее, находятся в настоящее время в передней китайского дворца. Охотничий, или белый, кабинет расположен в западном выступе павильона Катальной горки. Его объемно-пространственное решение тождественно решению фарфорового кабинета. Живописи здесь не было, если не считать расписанных в технике гризаль по зеленому фону полотнищ двери. Надо особо отметить удивительно изящную и тонкую орнаментику этого помещения. Рельефные пана, обрамленные ракальным и стилизованным растительным орнаментом, мягко читаются на светло-голубом фоне стен. Орнаментика ракаля в охотничьем кабинете сочетается с реалистически трактованным орнаментом, гирляндами, охотничьими атрибутами. Мотивы внутреннего убранства говорят о том, что павильон Катальной горки, возможно, представлялся заказчику чем-то вроде охотничьего домика. Вспомним, что в декорацию круглого зала были введены луки стрелы, полузатемненный диск луны Н, а на его куполе бегущие олени. Не безинтересно отметить, что Ринальди предполагал не живописную, а декоративно-скульптурную отделку круглого зала. Об этом свидетельствует гравированный альбом работ Зодчего. Судя по чертежу, декор круглого зала предполагался близким к отделке белого кабинета и вестибюля. Напоминает он и последующие работы Зодчего, мраморные и гатчинские дворцы. Возможно, что в отличие от китайского дворца, в котором утонченная и разнообразная отделка контрастирует с лаконичными фасадами, интерьеры более сложные по внешнему облику Катальной горки Ринальди хотел решить единообразно. Орнаментальный пол из искусственного мрамора и камин, выдержанный в голубовато-сером тоне, дополняют декоративное убранство охотничьего кабинета, художественный облик которого определяет лепная орнаментика. Отсюда и его прежнее название – штукатурный кабинет. Великолепную лепку в интерьерах Катальной горки исполнял Джанни. Из документов известно, что штукатурного дела мастер-итальянец Джанни в горе производит лепную работу по рисунку Ринальди. Кроме того, здесь работают штукатурного дела подрядчик Иван Дашин с товарищами штукатур Иван Федоров с товарищем. Павильон Катальной горки по частоте своих форм, гармонии и соразмерности частей, при некоторой, возможно, парадоксальности такого суждения, напоминает памятники Греции. Он не кажется массивным, хотя размеры его достаточно велики – 33 метра. Павильон удивительно пропорционален и представляет собой великолепный пример синтеза архитектуры с природной пространственной средой.